Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. В эфире программа «Радиолечебница». Тема сегодняшней нашей передачи «Радиолечебница. Скандал с Валсартаном». Цитата. 12.07.2018 года Релздравнадзор проводит мероприятие по предотвращению возможного вреда от препарата Валсартана, произведенных из китайской субстанции. В связи с поступлением в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения информации о решении Европейского агентства по лекарственным средствам об отзыве лекарств, в состав которых входит активная фармацевтическая субстанция Валсартан, производство Джензинь, Хуанхэй, Фармасютикал, КОЛТД, Китай, содержащая потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина. Кавычка закрывается. Как бы это странно ни звучало, но одновременно с попытками Росздравнадзора защитить население России от ядовитых субстанций в аптеках на декабрь месяц 2019 года продолжает успешно торговать Валсартаном. Это говорит о том, что аптечный бизнес из двух целей своего существования – здоровье соотечественников или прибыль – выбрал последнее. Глава о нитрозодиметиламине. В низких концентрациях НДМА содержится во многих продуктах человеческого потребления, включая вяленое мясо, рыбу, пиво и табачный дым. Цитата открывается. Нитрозодиметиламин широко известен как гипотропный яд и канцероген. НДМА широко используется в промышленности, в достаточном количестве образуется в атмосферном воздухе, в табачном дыме, при копчении продуктов питания и их термической обработке из алкиламинов и нитритов. Синтез нитрозодиметиламина интенсивно происходит в кислой среде желудка при принятии пищи, содержащей нитриты, вторичные и третичные амины, а также при употреблении некоторых лекарственных препаратов. Кавычка закрывается. Амины применяют при производстве красителей и лекарственных веществ, например, новокаина. Кавычка открывается. Из аминопирина и нитритов, содержащихся в солонине, в желудке человека образовывался НДМА. Введение аминопирина или окситетрациклина с нитритом вызывает развитие опухолей печени крыс. Тетрациклин – хорошая штука. Добавление подобных ему антибиотиков в продукты питания – увеличивает сроки хранения, обогащенный ими корм для животных и птицы, стимулирует рост. Роспотребнадзор ввел нормы содержания тетрациклина в пищевых продуктах на уровне 100 микрограмм на килограмм. Это в 10 раз больше по сравнению с советскими нормами. Ну, дорогие братья и сестры, я, наверное, больше не буду вас мучить вот этими словами «кавычка открывается», «кавычка закрывается», потому что вы можете эту статью видеть на нашем сайте rpmp.ru. Статья в разделе, там такой раздел есть, статьи для врачей, и там имеются разнообразные ссылки, вот на эту статью мою там около 60 ссылок на научную литературу. Итак, дальше продолжаем о скандале с Валсартаном. Доказана возможность синтеза в желудке человека канцерогенных нитрозоаминов и вторичных аминов и нитритов. Селитра, нитрит калия, калий натрий – это распространенный консервант пищевых продуктов Е252. Процесс получил название летального синтеза. Летальный синтез, нетоксичное или малотоксичное вещество, превращается в соединение более токсичное, чем исходное. При хранении свежих овощей, особенно при комнатной температуре, может происходить микробиологическое превращение нитратов в нитриты, в результате чего концентрация последних может достигать исключительно высоких уровней – около 3600 мг на килограмм сухого веса. Как нитраты, так и нитриты широко используются при производстве и консервировании мясных изделий, и некоторых рыбных продуктов. Нитриты используются при обработке мясных продуктов в целях получения характерного розового цвета и вкуса. Но следующее утверждение в докладе ВОЗ чрезвычайно впечатляет. Пробы, не обработанные нитритом, не содержали поддающихся обнаружению количеств нитрозоаминов. Это свидетельство вселяет надежду. Нет нитритов, нет НДМА, то есть яда. Широко представленные в пище нитриты взаимодействуют с рядом лекарств, образуя опасно высокие количества нитрозоаминов. Изученные в этом отношении препараты включали окситетрациклин, аминофеназон, он же амидопирин, дисульфирам, он же тетурам, антабус, кордиамин, товазамид, противодиабетический лекарство, пиперидин, метаболит противопаркинсонического средства, он же продукт гидролиза алкалоидов перцев. Острое токсическое действие некоторых нитрозосоединений, таких как нитрозопиперидин и нитрозоморфалин, проявляется не в виде поражения печени, а в виде нейротоксических симптомов, например, судорог. Летальная доза 50, нитрозодиметиламина в 4 раза меньше, чем у диэтилнитрозоамина, то есть НДМА в 4 раза токсичнее его. Когда тесты на животных начинали применяться, в дозозависимых экспериментах на крысах, получавших единственную дозу канцерогена, например, диэтилнитрозоамина, было продемонстрировано, что число случаев рака является нелинейной функцией от дозы канцерогена. Обычно число случаев рака пропорционально дозе в степени N, где N 3 и более. Оказалось, что вероятность развития рака выше, если дозы канцерогена достаточно, чтобы вызвать некроз, то есть омертвение органа мишени. Таким образом, повреждение клеток и клеточная смерть дает некоторые преимущества редким раковым клеткам и способствует развитию опухоли. Предполагалось, что некроз стимулирует процессы регенерации клеток, в которых выжившие клетки размножаются, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы. В печени, где в норме клетки не делятся, этот процесс позволяет нестабильным клеткам с мутациями в ДНК увеличивать степень отклонения от нормы, приобретать черты агрессивного роста и окончательно формировать опухоль. Эти наблюдения привели к разработке модели, основанной на крысиных гепатоцитах для тестирования соединений, способствующих инициации и промоции опухолей. Вскоре было показано, что нитрозоамины являются мощными канцерогенами для животных. Было изучено около 300 нитрозоаминов, из которых 90% проявляли канцерогенные свойства. Существует многочисленные доказательства того, что эндогенный синтез нитрозосоединений может протекать у людей и у животных при концентрациях нитритов и нитратов, реально поступающих в организм с пищей. Отмечена несомненная связь рака желудка с высоким содержанием нитросоединений в пище. Многочисленные исследования показали, что нитриты, содержащиеся в пище, в полости желудка легко превращаются из нитратов в нитриты, которые, в свою очередь, преобразуются в нитрозоамины, обладающие доказанным канцерогенным действием. Следует отметить, что образование нитрозоаминов происходит более интенсивно на фоне пониженной кислотности желудочного сока. Образование нитрозоамина в условиях нейтральной pH катализируется формальдегидом, который широко представлен в окружающей человека среде. Бросив взгляд вокруг себя, некоторые из читателей, возможно, обнаружат стол, шкафы и кровать на основе ламината, ДВП и ДСП с формальдегидом. Но это еще не все. Формально Е240 не разрешен для применения в пищевых продуктах. Но, несмотря на запрет, формальдегид применяется при производстве мясных изделий – колбасы, сосиски. Чаще всего при этом формальдегид отсутствует в составе этих изделий из-за формального повода, якобы не превышает установленные нормы. Формальдегид используют в качестве консерванта в средствах гигиены, моющих средствах. Например, формальдегид не дает развиваться патогенной микрофлоре в гелях, шампунях, моющих средствах. избежать влияния формальдегида, ускоряющего синтез ядовитого НДМА, практически невозможно. Формальдегид способен значительно ускорить реакции, когда концентрации нитрита низкие. Ряд овощей содержит значительное количество нитратов. Многие виды бактерий, включая микрофлору полости рта, могут приводить к образованию нитритов из нитратов. По предварительным оценкам, бактерии, представленные в ротовой полости, способны продуцировать приблизительно 1 мг нитритов из 20 мг нитратов, содержащихся в суточном рационе, несмотря на значительные межиндивидуальные различия. В последующем происходит их накопление в желудке. Очистку гетероциклических аминов и их мониторинг осуществляли, основываясь на предположении, что агенты, вызывающие мутацию бактерий, с большой вероятностью, возможно, являются канцерогенами для животных. Мутагенная активность у многих из этих агентов очень велика. Несмотря на различия в уровне активности среди различных гетероциклических аминов, большинство из них являются более активными, чем даже такие мощные канцерогены животных, как афлатоксин B1 и бенспирен. Посреди всех этих печальных фактов все же есть основания не впадать в отчаяние. Весьма оптимистично звучит замечание академика Петра Витальевича Глыбочка с коллегами. Синтез нитрозосоединений связан с появлением ненормальной микрофлоры, то есть с дисбактериозом кишечника. Устранение нарушений пищеварения делает риск возникновения рака под влиянием нитритов и нитратов минимальным. Итак, братья и сестры, еще раз напоминаю вам, что, как говорит всегда профессор Елена Евгеньевна Лисиовская, дисбактериоз встречается очень часто, и с ним надо бороться. А вот еще одна причина, зачем с ним надо бороться, чтобы не образовывались в кишечнике яды типа НДМА. Нитрозодиметиламин может попасть в организм через легкие. Эпидемиологические исследования, проведенные в Китае, показали, что среди женщин, болеющих раком разной этиологии, 60% приходится на рак легкого, хотя большинство китайских женщин не курит. Был проведен множественный логистический регрессионный анализ факторов риска заболевания раком легкого на Тайване, который выявил существенную роль мутагенных канцерогенных компонентов, образующихся в результате приготовления пищи. Были проанализированы аэрозольные компоненты пищи, образующиеся после жарки. Ну, вспомните, братья и сестры, бросили на сковородку раскаленную с маслом мясо, там, котлеты и прочее, и все эти жарки-шкварки, капли разлетаются по всей кухне, все шкварчит. Так вот, оно и попадает в легкие. А вещество это высокотоксично при любых путях поступления в организм. Возникает еще один закономерный вопрос: нужно ли относиться к малым дозам НДМА настороженно или ими можно пренебречь? При хроническом действии сравнительно низких доз НДМА у крыс отмечается образование главным образом опухолей печени, в то время как непродолжительное воздействие одной или нескольких высоких доз приводит к образованию главным образом опухолей почек. Итак, еще раз запечатлеем в сознании. Нитриты и косвенным образом нитраты могут реагировать с аминами и амидами, с образованием нитрозоаминов и нитрозамидов. Предшественники этих N-нитрозосоединений широко распространены в различных природных средах. В экспериментах на животных было проведено испытание более 100 нитрозосоединений. Более 80% из них оказались канцерогенами. Они вызывали развитие опухолей во многих органах. Неплохо бы было предложить фармкомпаниям проверить сульфаниламиды, особенно противодиабетические, которые рекомендуют принимать пожизненно на возможность синтеза нитрозосоединений в присутствии нитритов. Следующий раздел статьи – валсартан. Итак, нас заставляют поверить в то, что НДМА – случайный побочный продукт синтеза валсартана. И во всем виноваты китайцы. А если копнуть поглубже, вопрос весьма важен. Валсартан лидирует на мировом рынке по продажам не только относительно других сартанов, но и среди всех препаратов для лечения артериальной гипертензии. Валсартан конкурентно блокирует рецепторы ангиотензина 2, расположенные в сосудах, сердце, почках, мозге, легких и коре надпочечников. Подавляет все опосредованные через АТ-рецепторы эффекты ангиотензина 2, в том числе вазоконстрикцию и секрецию альдостерона. Такое впечатление, что Господь, создавая человека, ошибся, и эти рецепторы были изначально лишние. Их можно просто заблокировать, и Homo sapiens, освобожденный от влияния гормона ангиотензина 2, наконец-то заживет счастливо. Некоторые скучные консерваторы частично согласились бы с этой идеей, но с двумя поправками – какой ценой и на какое время? Подобное пренебрежение благородных энтузиастов физиологическими законами тем более подозрительно, что в отношении рецепторов функциональная роль их изучена недостаточно хорошо. А почему мутагенность валсартана связали с примесями НДМА? Ведь считают, что АТ2 рецепторы опосредуют апоптоз, запрограммированную смерть клетки, являющуюся закономерным следствием процессов ее дифференциации и развития. Однако нарушение контроля апоптоза есть важная ступень канцерогенеза. Система внутриклеточных молекулярных механизмов, вовлеченных в апоптоз, весьма консервативна и описана как у позвоночных, так и у беспозвоночных. Нарушение этих процессов, то есть потеря клетками способности к гибели, может приводить к стимуляции опухолеродного потенциала клетки. Аннотация при этом утверждает, что мутагенных свойств валсартана не выявлено. Не подходит ли к данному случаю мнение доктора Бена Голдакра о том, что большие транснациональные компании просто продолжают утаивать информацию о тестировании лекарств? Применение вещества валсартана, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, состояние комплексной терапии, повышение выживаемости пациентов – с острым инфарктом миокарда, осложненным недостаточностью систолической дисфункции при наличии стабильных показателей гемодинамики. Ограничение к применению валсартана, применение при беременности и кормлении грудью, возраст до 18 лет. Эффективность и безопасность применения не доказаны. Данную строку доктор Бен Голдакр, возможно, прокомментировал бы следующим образом. Если речь идет о препарате, рынок которого так мал, компания не может тратить средства для получения отдельного сертификата, позволяющего прописывать лекарства детям. Ну и отвлекаясь немножко, братья и сестры, скажу вам честно, что врачи просто эти лекарства прописывают детям, абсолютно не обращая внимания на то, что исследования безопасности у детей этих препаратов не были проведены. Обычно фирмы-производители стесняются писать все побочные эффекты, но мы приведем более полный список для валсартана от фирмы Пооткровение Octavis Group AO. Побочные эффекты валсартана. Ортостатическая гипотензия, иногда снижение давления, сердечная недостаточность, васкулит, кровотечение, кашель, понос, боль в животе, тошнота, обморок, бессонница, депрессия, снижение либидо, головокружение, невралгия, головная боль, нарушение равновесия, нейтропения, тромбоцитопения, сыворочная болезнь, ангионевротический отек, сыпь, зуд, боль в спине, судороги мышц, артрит, Миалгия, артралгия, нарушение функции почек, острая почечная недостаточность, гиперкалиемия, вирусные инфекции, инфекции верхних дыхательных путей, фарингит, синусит, конъюнктивит, ринит, гастроэнтерит, снижение гемоглобина и гематокрита, гиперкреатининемия, гипербилирубинемия, повышение активности печёночных трансаминаз, повышение концентрации азота в сыворотке. Ну, два последних – это означает поражение печени и почек, братья и сестры. Ну, вообще, я могу сказать, что тут, конечно, это лекарство пить, по-моему, боярышник безопасней. У пациентов пожилого возраста со сниженным ОЦК сочетанное применение НПВС, то есть более утоляющих, жаропонижающих, может привести к ухудшению почечной функции, включая почечную недостаточность, риск острой почечной недостаточности, повышается при сочетании с ингибиторами АПФ. То есть все, что на прил, братья и сестры, сартаны не сочетаются с прилами. То есть энолоприл, там, рамиприл и так далее. Неужели теперь к побочным неблагоприятным эффектам добавляется еще и рак? Торговые наименования валсартана следующие: вальсакор, диаван, нортиван, валар, тантордио, тарек и другие. Входят в состав комбинированных препаратов артинова, кодиован, сартавель, эксфорш и других. Это сухая сводка справочников. Но научная литература по поводу валсартана, как и вообще сартанов, настолько обширна и полна хвалебных отзывов, что в голове сами собой складываются патетические стихи. «В жизни истину понять несложно, счастье без сартанов невозможно». Чтобы не обольщаться понапрасну, придется нам, уважаемые коллеги и слушатели, углубиться в биохимию. Способ получения валсартана происходит при необходимости присутствия третичного амина. Перечисляются различные амины. Большинство антагонистов рецептора ангиотензина 2 включает в себя тетразольное кольцо, но для тетразольного кольца необходимы защитные группы, а для этого нужны вредные металлоорганические реагенты. В частности, вот нужна трифенилметильная группа. Вот. И, к большому сожалению, чтобы отщепить, нужно взаимодействие с металлом до следующей реакции. Удаление этой защитной группы тетразольного кольца требует применения коррозионных и токсичных реагентов, таких как эфират трифторида бора. Бор, я вам напоминаю, братья и сестры, это ядовитый микроэлемент. То есть в малых дозах, в сверхмалых дозах он присутствует в человеческом организме, в организме животных, но как только небольшое превышение, ну, например, вот если капать детям в уши хотя бы даже борную кислоту, которая в аптеке есть, то может быть токсичное повреждение детского мозга бором. Так что, братья и сестры, ни в коем случае не пользуйтесь даже борной кислотой. А тут вовсю бор используют при производстве валсартана. Альтернативно используется 2-цианоэтильная защитная группа тетразола. Низкая стабильность этой защитной группы относительно большинства металлоорганических реагентов, а также образование высокотоксичных побочных продуктов во время снятия защиты при производстве валсартана является ее недостатками. Состав лекарственного средства валсартан, таблетки валсартана, действующее вещество активное, но еще и вспомогательные вещества. Вот какие к валсартану в таблетке добавляются вспомогательные вещества: кросповидон, кремний диоксид коллоидный, магний стеарат, оболочка пленочная, ападрий 2, спирт поливиниловый, титанодиоксид Е171, тальк, макрогол, полиэтиленгликоль, краситель железооксид желтый Е172, алюминиевый лак на основе красителя хинолиновый желтый, пищевая добавка Е104, алюминиевый лак на основе красителя солнечный закат Е110, алюминиевый лак на основе красителя индиго кармин, пищевая добавка, краситель Е132. И еще, братья и сестры, в процессе изобретения были проведены исследования, которые неопровержимо доказывают наличие остаточных структур в значительном количестве в виде частиц или структурных доменов валсартана, находящихся в форме свободной кислоты. Синтез абсолютно чистого препарата практически невозможен, так как встречается множество трудностей. Оказалось, что получение солей валсартана, обладающих требуемыми предпочтительными свойствами, представляет собой трудную задачу в большинстве случаев. Получают, например, аморфные соли, обладающие низкой стабильностью, такие как твердые пены, воски или масла. Фармацевтическая композиция, включающая суспензию валсартана по изобретению, может даже включать консервант для предотвращения роста микроорганизмов. Пригодные консерванты выбирают из одного или более компонентов хлоргексидина, метилпарабена, пропилпарабена, бутилпарабена, их солей, диаза, леденил мочевины, четвертичных соединений хлорида бензоалкония, хлорида цетилпиридине. В общем, братья и сестры, не буду я вам, там огромное количество химических компонентов, я лучше прекращу бесконечное перечисление ксенобиотиков, которые напихали в красивую упаковку под названием «Валсартан». Эдакий бульон в одном стакане из большого количества химических соединений. Становится очевидным, что в реакциях синтеза валсартана присутствует множество веществ, в том числе аминов, которые в присутствии пищевых нитритов могут обеспечить летальный синтез яда нитрозодиметиламина. И при участии вездесущего катализатора формальдегида его может быть недопустимо много, ибо есть закон фармацевтики. От веществ, принимающих участие в синтезе, лекарство полностью очистить невозможно. Но автор сего конспекта, проконсультировавшись с технологами, то есть это ученые, которые участвуют в разработке и синтезе препаратов в производстве конкретных лекарств. А технологи есть почти всегда скучные консерваторы. Можно сказать, даже более того, яд НДМА присутствует при производстве синтеза валсартана. Трудно, очень трудно докопаться до истины. Как пишет доктор Бенгалдакар, в действительности производители лекарств и госведомства ведут запутанную игру, а врачам и ученым, пытающимся найти информацию по лекарству, приходится идти обходными путями, по крупицам собирая данные, которые трудно найти и которые подчас нещадно искажены. Профессор Михаил Аркадьевич Качковский сообщает: «Валсартан, он же Диаван, исследование Дикей Харт через 3 с лишним года прекращено ввиду достоверных преимуществ на фоне лечения Диавана сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности на 39%, в том числе первичного и повторного инсульта на 40%, госпитализации по поводу хронической сердечной недостаточности 47% и стенокардии 65% меньше. Но вроде как хорошо. Объяснение, почему исследование прекращено, может быть иным. Как мы увидим позже, ранние остановки, нарушение положений договора, вмешательство компании искажает результаты исследований, которые пристрастно толкуются и произвольно изменяются. Например, остановив исследование раньше времени, после просмотра предварительных результатов, вы можете либо преувеличить значимость скромных показателей, либо избавиться от плохих данных, ухудшающих статистику. Даже если компания и позволила закончить исследование, все равно данные могли быть сокрыты. А если бы исследования были продолжены, то чего можно было бы ожидать? Автор фундаментального труда «Избирательная токсичность. Физико-химические основы терапии» профессор Адриан Альберт писал: «Канцерогены вызывают у человека рак лишь через 10-20 лет, даже после постоянного контакта с ними дома или на работе». Вот прошли указанные 10-20 лет, использование валсартана и нелицеприятные данные просочились в прессу. Но более всего поражает факт, что почти всегда кардиологов не интересует смертность их пациентов от онкологии. Как будто пешеходу не все равно, от чего умереть – от наезда трамвая или электрички. И еще штрих к портрету. Класс АРБ включает соединение, которое на основе одной молекулы. Это все сартаны, братья и сестры, не только валсартан, это лазартан, кандесартан, эпросартан, эрбисартан, олмесартан, тарсосартан. И их фармацевтическое действие схоже, потому что на основе одного элемента, одной молекулы. Образование тетразольного кольца является критической стадией при получении этих соединений. Способы получения АРБ с такими структурными особенностями включают образование тетразольного кольца, опять того же самого, или его подходящий солью щелочного металла, такой как азид натрия, или с органическим азидом олова, таким как азид трибутилолова или силизидом. Я почему, братья и сестры, обращаю внимание на олово? Я даже тут в своей статье подчеркнул. Потому что олово – это одно из веществ, которые использовали в средние века алхимики. Так что сартаны, возможно, повышающие риск канцерогенеза, очередной охлаждающий душ на головы благородных энтузиастов, которые собирались продлять жизнь пациентам с помощью различных синтетических веществ еще полвека назад. Помнится, они широко использовали для лечения гипертензии препараты рау-вольфии, например, раунатин, резерпин, и включающие резерпин дефицитные в то время адальфан, кристипин, триризит и другие. Однако в связи с повысившимся риском раковых заболеваний сейчас эти препараты применяются очень редко. Точно так же и в памяти скучных консерваторов остался бесплодный энтузиазм по поводу продления жизни клофибратом, он же мисклерон. Теперь выяснилось, что это эпигенетический канцероген-индуктор пероксисом. Все же вряд ли стоит пугаться и полностью отметать использование сартанов в лечении гипертензии. Недолговременное их использование, скорее всего, возможно. Существуют многочисленные доказательства того, что эндогенный синтез нитрозосоединений может протекать у людей и животных при концентрациях нитритов и нитратов, реально поступающих в организм с пищей. Возникает вопрос, не превысит ли поступление ядов при использовании валсартана обычный фон присутствия нитрозосоединений в организме городского человека? Причем все равно, содержатся ли нитрозамины в самих субстанциях под условным названием сартаны, либо синтезируются из этого бульона в одном стакане и продуктовых нитритов в человеческом организме. Проще говоря, утопленнику все равно, как тонуть – от подачи воды сверху или от подачи воды снизу или от заливания водой сверху. Может быть, врачебное назначение сартанов совместить с запретом на потребление консервов, копчености и колбас, содержащих нитриты, и объявить о несовместимости их приема с жарением мяса, рыбы и курением, чтобы получаемая доза нитросоединений была поменьше. Ведь для НДМА характерна выраженная кумуляция, то есть накопление токсического действия. Профессор Александр Евгеньевич Черезов считает, таким образом, несмотря на большую устойчивость, которая основана на производстве тканевой системы, существуют предельные по времени интенсивности канцерогенные нагрузки, при которых нарушается воспроизводство системы гомеостаза, что приводит к неконтролируемому опухолевому росту. Академик Российской академии наук Петр Витальевич Глыбочко с коллегами подтверждает, закономерностью действия канцерогенов является зависимость доза-время-эффект. Чем выше разовая доза вещества, тем короче латентный период и выше частота возникновения опухолей. Ну и, соответственно, братья и сестры ниже. То есть ниже доза канцерогена, соответственно, ниже риск рака. Это отсюда понятно. В общем, итоги. Среди хора ксенобиотиков в песне о сортанах, как всегда, возвращается рефрен. Третий закон экологии Барри Комонера гласит: «Введение в организм синтезированных веществ, не существующих в природе, скорее всего, приносит вред». Это предупреждение, направленное, в частности, против синтетических лекарственных средств, должно быть еще более строгим относительно синтетических пищевых продуктов и добавок. С каждым десятилетием медицина синтетических средств терпит очередной крах в консервативном лечении неотягощенной гипертонической болезни и попытках профилактики ранней смерти. Важнее всего то, что нам необходимо получить информацию именно по этим препаратам, то есть результаты тех клинических исследований, которые завершились в 2005 году или в 1995 году. Ведь именно их мы прописываем сегодня совершенно вслепую, наугад, будучи обманутыми с пристрастием выбранными данными результатов исследований, частично опубликованной информацией, в то время как нелицеприятные результаты хранятся в надежном подземном архиве. Фармакология, использующая яды, подходит лишь для недлительной терапии. Основой же лечения гипертонической болезни и профилактики осложнений может быть только изменение образа жизни и традиционная медицина. Мы, фитотерапевты, рекомендуем непрерывное применение боярышника в течение многих лет жизни, плюс непрерывное чередование по 2 месяца гипотензивных трав и фитопрепаратов, разжижающих кровь. При необходимости лишь один синтетический препарат, сменяемый по мере наступления толерантности либо неблагоприятных эффектов. На фоне этой базисной терапии следует разобраться с причиной гипертензии. Однажды я где-то прочитал, что современная фармакология подобна средневековой алхимии. Необходимо испарение кислоты, добавление олова или бора, дым из трубы, и только производная этой кухни объявляется эффективным лекарством. А вот боярышник, цветущий в лесу и дающий целительные плоды, вызывает смех искателей драгоценного металла. Однажды кто-то проснется и увидит, где иллюзия, а где реальность. Дорогие братья и сестры, с вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Я в прямом эфире рассказал вам об опасности применения сортанов. Более подробную информацию вы можете найти со ссылками на нашем сайте rpmp.ru в разделе «Статьи для врачей». Спаси вас, Господи, будьте осторожны, дай Бог вам всем здоровья.